Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Ну и не забывайте подписываться и на Breakfast Show. Ну и, конечно же, всегда мы призываем подписываться на все телеграм-каналы и YouTube-каналы наших гостей. Ну, тем более, что сегодня Станислав Кучер. Я уверена, что вы уже подписаны и на его YouTube-канал, и на телеграм-канал. Но на всякий случай проверьте, подписаны ли вы на него. Станислав, привет!
Привет, Саша. Привет всем, кто нас смотрит сейчас с большой, надеюсь, географией по всей планете.
Ну, а прежде чем мы перейдем к последним заявлениям Дональда Трампа относительно того, что американский вертолет был сбит вблизи Ирана и иранскими службами, я хочу напомнить, что Breakfast Show участвует в сборе средств в поддержку политзаключенных, поэтому просим тех, кто находится в безопасности, донатить. Донаты принимаются на сайте фонда 12 июня. Ссылку на него можно найти в описании к трансляции, а также по QR-коду на экране, который вы видите прямо сейчас, и там же написано, сколько собрано денег. Ну, вот я сегодня отправляла во время эфира утреннего Breakfast Show, так что призываю со всей душой и действительно уже как, так сказать, сделавшая свой вклад. Ну, и теперь переходим уже непосредственно к обсуждению последних новостей. Ну, вот сбитый вертолет, об этом мы знали сегодня с утра самого, но Дональд Трамп написал буквально только что в социальной сети Truth Social, что вот этот вот вертолет, который упал у берегов Омана, был сбит именно Ираном, и Соединенные Штаты ответят на произошедшее. Ну, то есть ответ предполагается, вероятно, в отношении Ирана. Дональд Трамп написал у себя в Truth Social: «Мне только что сообщили наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апачи» во время патрулирования над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее, США по необходимости должны ответить на эту атаку. Спасибо за внимание к этому вопросу». Ну, вот кажется, что Дональд Трамп много раз говорил о том, что должны заключить соглашение вот-вот уже, вот сейчас. И CNN даже подсчитали, что 37 раз почти договорились с Ираном. И вот сбитие вертолета, и США должны ответить на это. Ну, кажется, что все, сейчас возобновляется уже какая-то не эпическая ярость, а какая-то новая ярость.
Саша, мне кажется, что совершенно спокойно следующий день может начаться с того, что Трамп, например, выйдет и объявит о том, что этот вертолет вообще-то сбили израильтяне. И сбили исключительно из-за ненависти к американским индейцам, потому что он назван, собственно, вертолет «Апач», да, в честь одного из самых известных индейских племен. И тогда мы узнаем о новом конфликте между Трампом и Нетаньяху, который на самом деле заключается в глубочайшем презрении израильского премьера к американским индейцам, что, в свою очередь, может стать очень серьезным проблемным таким моментом в отношениях Трампа и Нетаньяху. А потом на следующий день выяснится, что на самом деле это была тайная операция йеменских хуситов с целью дискредитировать Нетаньяху. И это они сбили вертолет. Вообще очень многое будет зависеть, конечно, от того, в каком настроении встанет Дональд Трамп. Потому что если, например, его еще раз освистают, я думаю, что об этом мы тоже поговорим еще, на каком-нибудь спортивном мероприятии, или внучка, может быть, случайно ему наступит на ногу, да, или еще что-нибудь произойдет, то риторика изменится. И в любой момент, как ты понимаешь, риторика может измениться. Я сейчас специально так немножко забалтываю эту тему, потому что мы прекрасно понимаем, если говорить серьезно, что все зависит от ответа на один простой вопрос. Происходит ли все, что сейчас происходит в отношениях Соединенных Штатов, Израиля и Ирана, исключительно спонтанно, и является вся цепочка событий абсолютно спонтанным результатом отсутствия единой политики, стратегии? Является ли эта цепочка событий исключительно цепочкой реакций? Происходит событие, Трамп на него реагирует, потом на него реагирует Нетаньяху, потом на него реагирует Ксир. Или все-таки это разыгранная комбинация, игра такая. Есть версия, здесь сторонники Трампа вообще молодцы, я очень вот прям уважаю, чем отличаются. Они постоянно придумывают очень классные рабочие версии, объясняющие те или иные факапы их кумира. Ну, то есть, в данном случае, например, очень многие обсуждают уже, что вот вся история, сначала Трамп орет на Нетаньяху, говорит, какого хрена там, это я еще мягко выразился, ты себя так ведешь, да? Потом заявляет о том, что вот-вот сделка будет заключена. Потом Израиль наносит удары все равно по Ливану, и Иран отвечает на эти удары ударами по Израилю. Потом Израиль бьет по Ирану, но при этом не по Тегерану, а по там объектам второстепенного значения. Трамп заявляет, что все-все-все, сейчас снова все решится. И вот очень многие говорят, что идет игра в плохого и хорошего следователя. Соответственно, Нетаньяху. Естественно, плохой следователь, который теперь он выполняет роль человека. Держите меня семеро, я сейчас не удержусь, я сейчас разбомблю нафиг весь Иран. А Трамп хорошего, который, не-не, мы сейчас сделку заключим, и обращается к Ирану. Ну давайте уже скорее, а то я не могу контролировать этого сумасшедшего, что он завтра там с Ливаном сделает. Вот одна из версий заключается в том, что они разыгрывают именно такую комбинацию. Мне кажется, что все-таки речь идет именно о спонтанном таком постоянном обмене любезностями. Трамп хочет одного, а Нетаньяху хочет другого. Мы совершенно четко видим, что сейчас стратегии Соединенных Штатов и Израиля все-таки отличаются. Иран, в свою очередь, реагирует достаточно непредсказуемо, потому что там продолжается борьба за власть, и есть консерваторы, есть консерваторы, я имею в виду сейчас в лице лидеров стражи исламской революции, которые КСИР, которые хотят эскалации конфликта штатов, воюем до последнего. Есть гражданские силы, которые все-таки нет, хотят пойти сейчас на сделку с Трампом. И вот результатом этой постоянной борьбы разных интересов и являются вот те события, которые происходят. Мне кажется, так. Но, повторяю, версия и про договоренность с Нетаньяху, она тоже рабочая. Плюс есть еще третий момент. Мне вот интересно здесь, кстати, твоя точка зрения, тоже как американист, что Трамп, ну мы знаем, что у Трампа осенью выборы, и принципиально важно именно перед осенними выборами произвести впечатление на избирателей. Если сделка будет заключена прямо сейчас, то до осенних выборов остается еще несколько месяцев, мало ли еще что может измениться. И сделка может быть сорвана, и новых апачей могут насбивать много. Много чего может произойти. А вот если сейчас переливать из пустого в порожнего, то мир, то новая эскалация, постоянно поддерживать интригу с Нетаньяху, и потом, ближе к ноябрю, уже наконец объявить о заключенные сделки, вывести войска из Персидского залива, вот тогда типа это может сыграть. И Трамп нарочно тянет время вот для того, чтобы устроить такой красивый финал, разыграть классическую драматургию. Так что мне интересно, что ты сама думаешь именно по поводу вот этой третьей версии, не рискованно ли в таком случае его игра, если это драматургия?
Но если это драматургия, то главное не затянуть. Потому что, с одной стороны, конечно, мы помним, как важную роль на выборах 2016 года сыграла всего лишь за несколько дней до выборов открытое дело в отношении Хиллари Клинтон по поводу ее использования email-сервера ее собственного. И это было всего 11 дней до выборов, если я не ошибаюсь. Ну, буквально счет на дни шел до выборов. Но, тем не менее, все-таки нужно, мне кажется, какое-то время, чтобы это все уселось в головах американцев, если действительно нужно дотянуть как-то поближе к выборам. А главное, ведь проблема, как мне представляется, не в Иране и не в заключении сделки с Ираном, и не в заключении сделки чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Это очень, конечно, хорошо, ядерной программы, чтобы не было. Это замечательно. Тут можно много получить голосов избирателей. Но для республиканской партии. Но ведь самая главная проблема – это цены на бензин. И сколько можно тянуть на этих ценах на бензин, когда каждую неделю люди заправляются и видят эти цены на бензин, но насколько перебьет сделка с Ираном, которая будет заключена, например, ближе к выборам, те месяцы, когда нужно было платить там по 5 долларов, ну, по, там 4,5 доллара за галлон
Пять с
или
половиной,
5, 5,5, ну вот,
шесть
5,5.
на некоторых
В
заправках.
Калифорнии в какой-нибудь уже и под 10, небось, раз там было 8 еще совсем недавно. Но непомерные суммы, абсолютно невозможно. Насколько может сделка с Ираном перебить вот эти месяцы? Когда дело идет на неделе, еще ладно. Ну вот, мол, нужно потерпеть ради того, чтобы у Ирана не было ядерной программы никогда. И вот Дональд Трамп делает мир более безопасным. Спасибо, господин Трамп. Но вот я не знаю, не затянет ли он? Вот это опасный момент. Как понять, когда уже не поможет, когда уже у людей действительно кончится терпение с ценами с такими?
Вот, спасибо большое, что как раз вспомнил сейчас про бензин, потому что это как раз один из тех аргументов, их несколько таких аргументов, в пользу того, что все-таки нет никакого плана, нет стратегии, а есть просто, с одной стороны, инфляция обещаний Трампа, ну, закончить через там день, через два, через ближайшие дни, недели и так далее. То, что очень раздражает, конечно, избирателей, американские политтехнологи, трамповские, республиканские, не могут этого не понимать. Чем больше таких обещаний, тем, соответственно, ниже доверие и тем ниже падает рейтинг Трампа. Кстати, еще ниже упал, опять результаты опросов общественного мнения стали известны, и как раз затягивание войны в Иране, точнее, затягивание окончания, полного окончания войны в Иране, одна из причин основных падения рейтинга Трампа. Потому что экономика, оказывается, на это завязана. Социалка, экономика и так далее. Вот, поэтому, да, я еще раз, я специально называю разные варианты, но не верится в вариант многоходовки, прекрасно разыгранной партии. Скорее, мне представляется, что речь идет именно о том, что впервые за долгое время Соединенные Штаты в лице Трампа, ну, фактически устали от Израиля как главного союзника на Ближнем Востоке. Трамп, что мы наблюдаем, смотри, мы наблюдаем картину мира Трампа, ставку его на личные отношения. То есть наплевать на все, доклады разведсообществ, выкладки экспертов какие-то, да, все это не имеет значения в международной политике. Единственное, что имеет значение, это личные отношения лидеров государств. Вот это была главная ставка Трампа. Я со всеми договорюсь, я решу любые вопросы. С Нетаньяху мы ближайшие друзья, не разлей вода. С Путиным у меня все прекрасно. С Ким Чен Ыном тоже дружны. С Си Цзиньпином вообще делим мир пополам. Все прекрасно, личные отношения. Я приду, я всех помирю, я разведу, я защищу интересы. Мое личное обаяние, моя личная харизма. Вы не представляете, я мастер сделок, я со всеми договорюсь. Да? И в итоге, ну, мы наблюдаем провал. Это история личных отношений в истории с Путиным, с Украиной, с Си Цзиньпинем, с Китаем. Ну, там Ким Чен Ын вообще не вспоминаем. А личное обаяние Трампа, замешанное с его хамством в отношении Зеленского, тоже, на самом деле, особых результатов не принесло. И вот дальше, понятно, что харизма Трампа на иранцев особо не повлияла, если только наоборот, да, раззадорила их. И конкретная история с Нетаньяху, казалось бы, самый-самый прочный союз. Но да, действительно, я здесь, знаешь, со многими экспертами в Вашингтоне говорил уже на тему, может, это разыгранная была сцена, когда Трамп материл Нетаньяху. Нет, ни одного свидетельства того, что это была разыгранная сцена, нет, сцена реальная. Трамп действительно материл Нетаньяху. Он действительно был ужасно недоволен, потому что Трамп считает, что Нетаньяху мешает ему заключить сделку. А Нетаньяху, соответственно, в свою очередь не может позволить себе после каждого такого дефиле Трампа, после каждого не просто факта, когда он там на него наезжает, на Нетаньяху, а после каждого поста Трампа в своей «Правде социальной», где тот пишет: «Все, я сказал Нетаньяху, сейчас они успокоятся, и Израиль не будет бить по Ливану». Нетаньяху не может себе позволить взять и постоянно, значит, соответственно, говорит «Yes, sir». Не может, потому что Израиль независимое государство. И Нетаньяху, опять же, он понятно, что у него и так сейчас перспективы очень хреновые на его выборах. Но если Нетаньяху будет при этом еще постоянно делать все, что ему говорит Трамп, то, естественно, это окончательно выбьет из-под него все возможные кресла и превратит его уже не только в человек, который расколол израильское общество, который принес Израилю множество серьезнейших проблем, но еще и который превратил Израиль в вассальное государство Соединенных Штатов. Он не может себе этого позволить. Поэтому он вынужден отвечать Трампу. И после того, как Трамп говорит, нет, Израиль, ничего не делайте, Израиль все равно наносит удары по Ирану. Но старается и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, соответственно, не по критически важным объектам инфраструктуры в Тегеране, а по каким-то объектам второстепенного значения. Так что, да, мы наблюдаем ровно то, что наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, а именно очень плохие последствия войны, начатой без стратегии.
А вот что касается того самого телефонного разговора, изначально действительно казалось, что угроза Дональда Трампа, ой, как выгодно Трампу сейчас говорить, что он Нетаньяху, он такое сказал, так с ним вот отчитал его, ну, для того, чтобы не говорили, что идет Вашингтон на поводу Иерусалима. И, мол, Нетаньяху тоже это выгодно, потому что его критикуют внутри. Но, получается, Дональд Трамп, если действительно был этот разговор, идет за общественным мнением, потому что у американцев действительно, вот я несколько цифр хочу привести. В марте этого года Pew Research Center делали очередной опрос по поводу отношения к Израилю. 80% демократов и избирателей, которые склонны голосовать за демократическую партию, но не называют себя независимыми, 80% негативно оценивают Израиль. Негативная оценка, рост очень серьезный был заметен. И среди республиканцев, конечно, не такая ситуация. Среди республиканцев все-таки 70% республиканцев, наоборот, симпатизируют Израилю, и только 13% негативно относятся. Но все равно этот показатель тоже изменился. Среди независимых избирателей позитивный взгляд на Израиль рухнул с 40% в 2023 году до 21%. Процента сейчас. 6 из 10 американцев против Израиля в целом. Вот, получается, вот негативно оценивают в целом 60% американцев. Ну, такие показатели, которых, как Gallup Poll, по крайней мере, делают вывод в своем исследовании, что за 25 лет изучения этого показателя у них ничего подобного не было. Американцы, да, не симпатизируют больше Израилю. Получается, Дональд Трамп идет, ну, за общественным мнением.
Смотри, по поводу того, что американцы не симпатизируют Израилю, опять же, в копилку аргументов, подтверждающих этот тезис, вспомним недавний парад. Да, парад в Нью-Йорке, парад. Ну, в Нью-Йорке постоянно проходят парады, парад там итальянский, поддержку Италии, да, парад там Доминикана, парад латиноамериканский, короче, много разных парадов происходит, в том числе парады, которые направлены на поддержку конкретной страны. И вот есть парад, который каждый год проходил на протяжении вот последних там десятилетий, да, парад израильский, парад в поддержку Израиля. В этом параде всегда участвовали мэры. Самые разные мэры, чернокожие мэры участвовали, которые там, допустим, тот же самый Эрик Адамс недавно, который сам шутил, что не сильно разбирается в географии, геополитике, даже не очень там может найти Израиль на карте. Тем не менее, вот каждый мэр считал необходимым обязательно принять участие в параде. В этом году Мамдани не принял участие в параде. И опять же, многие объясняли это там личными антиизраильскими или даже антисемитскими взглядами Мамдани. Это много было на эту тему рассуждений, ну, прекрасно знаешь, да? Но интересно, что когда проводились опросы Нью-Йорк ЦЭФ по поводу позиции Мамдани, типа одобряете вы ее, не одобряете, большинство одобряют. И одобряют, опять же, потому что, ну, действительно, впервые в истории Израиль, во-первых, оказался полностью ассоциирован с личностью его лидера. Ну, может быть, не впервые в истории, после Голды Мейр, возможно, впервые. А вот Голда Мейр, с одной стороны, с ее репутацией, безупречной репутацией политического лидера, который вынужден был принимать тяжелейшие военные решения, но потому что страна была, вела постоянные войны. И вот сейчас Нетаньяху, у которой репутация все-таки не такая, как у Голды Мейр, не такая безупречная, там с Голдой Мейр не было связано никаких коррупционных скандалов, ничего. И вот сейчас точно так же Израиль ассоциируется с именем Нетаньяху. Нетаньяху, рейтинг его популярности среди американцев, в том числе американских евреев, ниже плинтуса просто. И поэтому действительно популярность Израиля в Штатах, ну особенно в Нью-Йорке, а Нью-Йорк все-таки уникальный в этом смысле город, показательный. Нью-Йорк постоянно в новостях, события в Нью-Йорке, опять же, в новостях. Живущие в Нью-Йорке интеллектуалы, политики, журналисты, опять же, на виду. И поэтому, да, действительно, это впечатление реальное, что Америка, ну, грубо говоря, перестала любить Израиль. Не евреев, а Израиль. И, конечно же, в левой повестке это направо и налево широко используется. Тот же Мамдани продвигает эту идею, что не надо там путать Израиль и евреев. Типа с евреями все в порядке, а вот с Израилем большие проблемы, да? Ты знаешь все эти споры, что нет, там антиизраильские настроения и антисемитские практически одно и то же, как считают многие. Споры эти все продолжаются, но факт остается фактом. Репутация Израиля очень сильно пострадала в сегодняшних Соединенных Штатах. Поэтому да, отчасти Трамп, конечно же, идет за настроениями избирателей. Но не избирателей, а либералов, не левых. Трампу здесь совершенно все равно, что они думают, он понимает, что на эту аудиторию он не влияет. А в том числе консерваторов. Напоминаю, что и Такер Карлсон, и Марджори Тейлор Грин, и ряд персонажей из группы поддержки Трампа, благодаря которым он пришел к власти, они как раз продвигают тезис о том, что это Нетаньяху развел Трампа. Опять же, что это Израиль развел Трампа, что Трамп слишком стал зависим от Израиля. Поэтому Трамп сейчас делает вот эти заявления, исключительно рассчитывая на то, чтобы ну немножко хотя бы восстановить базу поддержки среди республиканцев, среди мага электората, среди консерваторов. Вот что он старается сделать. Но при этом, повторяю, получается, что и Трамп, и Нетаньяху становятся заложником собственных, в первую очередь, политически мотивированных интересов, да? То есть и Трамп думает в первую очередь о том, как все-таки, что сделать, чтобы выиграть или хотя бы с треском не проиграть осенние выборы. И для этого ему нужно демонстрировать самостоятельность. Я не марионетка в руках Нетаньяху, точнее, я не идиот полезный, которого использует Нетаньяху, как вы там все утверждали. А Нетаньяху предельно важно демонстрировать независимость от Трампа, от Соединенных Штатов. Что нет, мы не превратились там в тотального вассала штатов и не собираемся слить все наши интересы только потому, что Трампу необходимо не проиграть выборы. Вот такой получается политический тупик и для одного, и для другого. Здесь, конечно же, ну, американцев с высокими ценами на бензин все-таки не очень жаль, хотя я сам здесь живу, хотя сам страдаю от тех самых высоких цен на бензин, ну то есть, окей, не страдаю, но это бьет по моему кошельку в этом смысле, да? Так вот, в большей, конечно, степени мне жаль израильтян. Вот здесь ты не представляешь, я просто поделюсь личным опытом, у меня несколько друзей там живет, но я сейчас молчу даже про всеми уважаемых там известных людей типа Андрея Макаревича, дом которого, как ты знаешь, пострадал в результате последнего обстрела как раз со стороны Ирана. Так вот, у меня просто есть мои очень хорошие друзья, в том числе друзья детства, которые сейчас там. И вот один из них на протяжении всей войны, активной фазы войны, постоянно присылал мне сообщения в разное время суток. Типа, вот нас бомбят, мы опять побежали в бомбоубежище, мы опять побежали в безопасную комнату, да. Но при этом он постоянно писал: нормально, мы готовы это терпеть. Еще немного, главное добить, главное вырвать у Ирана ядерные зубы, главное добиться все-таки смены режима, надеемся, что это произойдет. Он при этом не был никогда фанатом Нетаньяху или Трампа, но в данном случае однозначно поддержал операцию. И вот потом, когда обстрелы закончились, я помню, как он опять же писал мне, что, слушай, мы тут все не понимаем, это здорово, что закончились обстрелы, но неужели на полпути остановимся? Не может такого быть. Что происходит с вашим Трампом? Это когда Трамп заговорил о сделке. И вот конкретно сейчас снова, наконец, вот прошло много времени, уже почти там больше месяца, как удары прекратились, и снова он мне пишет: мы опять бегаем, но на этот раз мы бегаем с другим ощущением. То есть, если тогда мы бегали с ощущением надежды, что вот еще немножко побегаем и добьем, то сейчас эта беготня сопровождается ощущением глубочайшего разочарования в Трампе, и отсутствие каких-либо надежд на то, что это в принципе закончится. Разочарование в Трампе, разочарование в Нетаньяху и отсутствие четкой картины будущего.
Ну вот как-то мы от разочарования к разочарованию, но от одной войны к другой, от войны на Ближнем Востоке к переговорщикам войны России с Украиной.
Помнишь, извини, Саш, перебью, но просто не могу себе отказать. По дороге разочарований снова очарованным пройду. Разум полон светлых ожиданий, сердце чует новую беду. Вспоминаем группу «Воскресенье».
Да, но как-то, не знаю, хотелось бы с большим оптимизмом на это все смотреть. Но вот Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником Выткоффом и Кушнером, назвал этот телефонный разговор очень позитивным. Ну, кажется, что очень позитивным, но нет никаких результатов. Вот такой замечательный, позитивный разговор. Ну, понятно, что Владимиру Зеленскому нужно с ними общаться. Нужно общаться, чтобы Дональд Трамп не обижался. Но это уже какой-то дипломатический этикет, который переходит, ну, я не знаю уже, какие границы, потому что, ну, зачем? Зачем снова говорить с Уиткофом и Кушнером?
Слушай, ну потому что это рутина, потому что вот есть в этом мире вещи, которые просто превращаются в рутины, которые надо иногда делать. И я бы на самом деле не стал бы даже до этого особенно задерживаться. Значительно интереснее, конечно, то, что у нас появляется священник, такой священник для Путина. Трамп, видимо, считает, что Путину без священника никуда. Появляется Феофил. И мне даже интересно, Трамп, он, в принципе, вот если Трампа сейчас спросить, я абсолютно уверен, если ему задать вопрос, знает ли он разницу там, между православной церковью, например, католической, там, знает ли он, какая церковь в Украине более популярна, менее популярна, какую церковь конкретно представляет Феофил, он не ответит, да, ему, вот кто-то ему сказал, что давайте еще попробуем привезем, давайте еще кого-то попробуем. Вот типа Путин, он религиозен. Ему кто-то сказал. Может, показал кадры, на которых Путин в церкви стоит, там, смотрит на свечку или на икону. И все. И Трамп говорит, да, действительно, давайте еще подключим кого-то. Что касается, еще раз, разговора Зеленского с Кушнером и Уиткофом, это абсолютная формальность. Просто подтверждение позиции, что да, мы по-прежнему готовы использовать старые каналы связи, мы готовы на все, мы впереди планеты всей с точки зрения желания переговоров, ничего нового не произошло. А вот история с, значит, подключением еще и священника, это опять же история про очередную попытку, а давайте еще зайдем с этой стороны, а давайте с этой. Все создают видимость движения к миру, желание приближения этого самого мира. При этом все понимают, что, опять же, пока Путин жив, никакого мира быть не может. Я думаю, что это понимают абсолютно все. Это понимает уже и Дональд Трамп. Это, конечно же, понимает и Уиткоф, и Кушнер. А, может быть, конечно, они иногда еще заигрывают с мыслью о том, что вот если бы Зеленского в живых не было, может быть, было бы проще. Но мне кажется, что даже до них, даже до Кушнера, ой, вернее, до Уиткофа, Кушнера не буду обижать, потому что Кушнер все-таки такой парень прошаренный, исходя из того, что я о нем знаю, более образован, чем Уиткоф, как минимум. Потому что Уиткоф – это, конечно, абсолютный такой Трамп в миниатюре, да? Так вот, они поняли прекрасно, что не один Зеленский все решает в Украине. Если в России все решает Путин, то в Украине все решает ни один Зеленский. Поэтому даже там, если исчезновение Зеленского с этой планеты не приведет к решению проблемы России и Украины. А вот исчезновение Путина, скорее всего, приведет. Поэтому, понимая это, стороны постоянно что-то еще придумывают, запускают, чтобы просто поддерживать мирный процесс на плаву. Мне, кстати, знаешь, очень понравилось интересное версия, хотя я пока не нашел ей подтверждения, вот прямо 100% подтверждения, что Абрамовича в Киев отправлял на самом деле не лично Путин, а что Абрамович был таким эмиссаром российской элиты. которая некой группы олигархов и чиновников, в первую очередь достаточно, ну, либерального толка, условного Грефа, Набиуллиной, вот этой всей компании, которые не заинтересованы в продолжении войны, для которых продолжение войны – это катастрофа, уже катастрофа, как для Грефа. И задача Абрамовича была ровно в том, чтобы показать Зеленскому заинтересованность части российской элиты в окончании войны и в том, чтобы договориться с Зеленским об определенных гарантиях для этих людей, для той самой части российской элиты, которая хочет скорейшего завершения войны. То есть, опять же, я не утверждаю, потому что меня там не было, что разговоры шли на тему, например, а вы давайте там Путина снесите, Зеленским говорит, и тогда мы вам все простим. А Абрамович говорил, ну, мы не знаем, как это, вряд ли такое, я думаю, что до такой степени не было откровенности. Но вот версия в том, что Абрамович не столько посланец Путина был в данном случае, сколько российских элит, она очень интересная. И обрати внимание, когда Путин говорил, отвечая на письмо Зеленского, рассказывал так о том, что вот один известный бизнесмен, и я ему сказал, да если хотите там, то поезжайте, я не могу вам запретить. Ну, понятно, что это была разыгранная сцена, был чисто спектакль, но вполне возможно, что частично Путин не врал. Редкий случай, но такое могло быть, что действительно не была эта инициатива Путина, что Абрамович ему позвонил и попросил разрешения поехать, потому что типа он сам сейчас считает это важным, необходимым, и часть людей. Ну, короче, я не думаю, что это была инициатива Путина, я действительно склоняюсь к мысли, что это была инициатива и Абрамовича, и большой части, собственно, элиты, олигархов, чиновников, с которой Путин согласился. То есть Путину просто Абрамовичу удалось убедить Путина, что это может быть полезно сейчас, но инициировал не Путин. И если это действительно так, тогда становится, ну опять же, все предельно логично, что есть процесс, когда Соединенные Штаты Америки, Украина, европейцы хотят наладить диалог с российской элитой, надеясь на то, что эта элита, в свою очередь, не устроит вариант табакерка, ну а хотя бы попробует вынудить Путина, убедить Путина в том, что продолжать войну не имеет смысла, и давайте хотя бы все-таки заморозим по линии соприкосновения, устроим такой корейский вариант. Сначала все-таки прекратим военные действия, а потом сядем за стол переговоров и дальше хоть до скончания века будем обсуждать, там, кому должен принадлежать Донбасс, Крым и так далее. Вот на это ставка у Трампа, у его окружения и, предполагаю, у европейцев.
А, кстати, по поводу Иерусалимского патриарха, очень интересно сегодня рассказывала Ксения Лученко в Breakfast Show, так что я всех зрителей призываю обязательно зайти и посмотреть этот разговор с Александром Плющевым. Но по поводу Абрамовича, ведь Владимир Зеленский подробно довольно-таки рассказал, ну, то есть, конечно, наверное, это далеко от того, что обсуждалось, но все-таки рассказал о своей встрече с Абрамовичем. Не просто сказал, что вот какой-то олигарх или какой-то бизнесмен, как сказал Путин, а рассказал про встречу, рассказал в том числе, что он лично с ним встречался, встречались они в Киеве, и в том числе Владимир Зеленский предложил властям Великобритании направить деньги Абрамовича от продажи футбольного клуба Челси на укрепление украинской противовоздушной обороны. И в интервью Guardian Зеленский рассказал, что он вопрос, он предложение это передал Киру Стармеру и даже Абрамовичу об этом сказал во время их встречи в Киеве. Это 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, которые британские власти заморозили после, собственно, продажи Челси. Эти деньги могут помочь. Это справедливо. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги? Сказал Зеленский. И, мол, якобы он сказал Абрамовичу, вы привезли деньги? Вот, ну так, в общем, рассказ. Это целый рассказ, это целая сценка, это целое какое-то, ну, можно себе представить, как это все происходило. То есть внимание к этому повышено. повышенное. Почему такое повышенное внимание, если это, ну, какая-то, в общем, бессмысленная, может быть, даже история? Ну, и второй момент, ну, это просто мое замечание на полях. Очевидно теперь, что когда Путин говорил, что Песков мне дал какую-то бумажку, я ее проглядел, вот, и этому автору этого письма хочу сказать, очевидно, что все сообщения из этой бумажки давным-давно Абрамович сообщил Путину, поэтому еще это отдельно. Вот тут он явно соврал, вот, мне кажется. Но по поводу этих миллиардов фунтов стерлингов, подробный рассказ Владимира Зеленского о встрече с Абрамовичем, это обсуждение, как ты на это все смотришь?
Слушай, да, абсолютно нормально. Смотрю, все естественно, ничего нового в этом смысле нет. Что касается, во-первых, Путина и бумажки, то я даже сделал отдельный стрим по этому поводу, большой. Я рассмотрел все это с точки зрения психотерапевта-международника. Я так с полуиронией говорю. Там, я психотерапевт-международник. Ну, вот есть журналист-международник. Почему бы не быть психотерапевтом-международнику, который объясняет политические события с точки зрения психологии, психоанализа. И вот если разобрать, опять же, весь этот спектакль, тщательно, на самом деле, подготовленный Путиным и его окружением, с ответом на бумажку, типа я бумажку бегло просмотрел, но потом ответил на самые болезненные точки, начиная прямо с возраста, да, это отдельная песня, то, как Путин отвечал, и то, как много он рассказал о себе, о своих травмах, о своих болячках в этом ответе. Что касается вообще выноса все этого в публичное поле, опять же, там сейчас забавно слышать, ну, читать в телеграм-каналах, слышать в некоторых разговорах, как жалуются представители российской элиты или там комментаторы на то, что, мол, ой, Зеленский некрасиво поступил, недипломатично поступил, а вот Путин с ним там лично о чем-то договаривался, а Зеленский все это в паблик вынес, да еще в виде такого хамского письма. Я считаю, что все это, понятно, разговоры для бедных. После риторики Лаврова, Захаровой и прочих небензь о дипломатическом языке можно вообще забыть, в принципе. И то, что Зеленский, на мой взгляд, Зеленского письмо, вот учитывая весь опыт там российской так называемой дипломатии, просто верх дипломатичности. Да, это дерзкое, да, это нахальное письмо, но предельно выдержанное, насколько это возможно. Мог намного жестче написать, высказаться. Так вот, что касается выноса в паблик. Еще раз, смотри, что мы имеем? Мы имеем встречу Абрамовича с Зеленским. Мы имеем после этой встречи официальное публичное письмо Зеленского. После этого мы имеем ответ Путина на это. И после этого рассказ Зеленского о том, что он встречался именно с Абрамовичем. Ну, во-первых, ничего нового в самих условиях, конечно же, которые Зеленский сформулировал, нет. Зеленский не раз говорил и до этого, что из Донбасса уходить не будем. Это наше принципиальное условие. В принципе, все то, что он озвучил в письме Путину, он уже говорил до этого в разных интервью, в разных отрывочных фразах. Поэтому это просто квинтэссенция, такое концентрированное выражение позиции Украины. Конечно же, никаким выносом из там, ссоры из избы это не является, никаким нарушением там, каких-то договоренностей, потому что не было у Путина и Зеленского никаких личных договоренностей, начнем с этого. Это не было нарушений договоренности с Абрамовичем, потому что и этих договоренностей тоже не было. И обрати внимание, не Зеленский первый рассказал об этом диалоге. Путин рассказал о диалоге с Абрамовичем. Зеленский просто назвал фамилию. Тоже ничего нового в Украине, да и все маломальски интересующиеся политикой обозреватели знают, это секрет Полишинеля, что Абрамович постоянно единственный человек, во-первых, кого украинцы принимают, с которым украинцы готовы разговаривать. И в первую очередь потому, что они уверены в том, что Абрамович действительно хочет закончить войну. Не потому, что он такой хороший, замечательный, альтруист, либерал и так далее, а потому, что это ему лично невыгодно. Абрамович давным-давно добивается снятия с него санкций на Западе. История с продажей Челси, она в том числе про это. И Абрамович не раз делал заявление для западных элит, в первую очередь, что он, в частности, помогает украинским беженцам. Вопрос, каким беженцам? Да, что это за беженцы? Это беженцы, в итоге выясняется, что это российские беженцы. Ну, то есть это украинские, это украинцы, жители оккупированных Россией регионов, которые вынуждены были там бежать. А вот им там Абрамович помогает. Но это, опять же, Абрамович совершенно четко демонстрировал на протяжении всей войны антивоенную позицию, был готов выступать переговорщиком с целью добиться окончания войны. Украинцы ему доверяют. Короче, понятно, что вот это Абрамович. Как только Путин сказал, ну, были какие-то там, кто-то даже говорил, а может быть это Фридман. Но большинству, повторяю, более-менее интересующейся политикой, было понятно, что это Абрамович. Поэтому Зеленский просто в ответ на вот это дефиле Путина объяснил, назвал вещи своими именами. Вот было так, да, вот мы разговаривали с Абрамовичем. Никакой особой тайны здесь нет. Что касается денег Абрамовича, то, опять же, это возвращение к старому разговору про санкции. Про санкции, про то, что Абрамович действительно делал или не делал для Украины. То есть, да, Зеленский вытаскивает в паблик те вещи, которые, ну, наверное, тот же Абрамович хотел бы, чтобы они остались больше в тени, Путин бы хотел, чтобы они остались в тени, но время этой тени, по мнению Зеленского, закончилось. Зачем? Если можно, нужно заканчивать войну, Украине нужны деньги, а Абрамовичу нужно снятие санкций. Ну, так давайте, типа, давайте так и будем делать. Деньги эти передадим Украине, они Украине нужны, может быть, вы их даже принесли, Роман Аркадьевич, да? Значит, санкции посмотрим. Посмотрим, это пусть там Запад решает вместе с нами. Посмотрим, снимать санкции, не снимать санкции. Ну вот, деньги сюда, войну давайте заканчивать. Путин единственная проблема. И это основная тенденция последних месяцев, на самом деле. Перевод разговора об окончании войны в абсолютно публичную плоскость. Поэтому, извини за такой длинный ответ на твой вопрос про Кушнера, про Уиткофа и даже про митрополита, митрополит, да? Или
Патриарх, патриарх.
патриарх, извини, сори, прошу прощения, да, патриарх Феофил. Так вот, это опять же про то, что да, есть вот посредники, эти посредники будут выполнять скорее такую, ну, просто выполнять роль свадебных генералов. Ну, это красиво, да, вот Иерусалим, патриарх, там, Иерусалимский, Трамп, опять же, любит Иерусалим, столицу перенес в свое время, помог перенести. То есть это все-таки большие символы. Это вот, да, действительно, Кушнер, Уитков, кто они? Это все-таки представители Соединенных Штатов Америки, окружение Трампа какого-то, да? А здесь у нас такой вот замечательный, получается, красивый посредник. Но в реальности есть линия вот этих посредников, и есть линия публичной политики, публичных ультиматумов и уже практически публичных же да или нет на эти ультиматумы. Вот это главная тенденция последних недель.
А вот следующий вопрос точно психологу-международнику, психологу даже в первую очередь, потому что сразу два эпизода произошли за одну неделю. Колонка в правительственной российской газете, и там призыв содержится применить тактическое ядерное оружие и, прям там так и сказано, ликвидировать Зеленского. И второе выступление петербургского политика в ЗАГС собрании Петербург, ну, в ЗАГС собрании Петербурга, в ЗАГС собрании города, он потребовал ядерный удар по Украине. Нужно сказать, что ему отключили микрофон, но вот он, значит, там требовал ядерного удара. Аббас Галямов пишет, что каждая ядерная угроза в первую очередь фиксирует неспособность России победить обычными средствами. Ну, уже мы много раз про это слышали, уже сколько раз Медведев об этом говорил, уже превратить в ядерный пепел давно было сказано, давным-давно. Ну, какая-то волки-волки, кажется, уже все давно кричат, все время ядерные угрозы, потрясают, значит, этими ядерными боеголовками, и вот это все так и проходит. Почему Кремль продолжает этот инструмент запугивания использовать, когда он, кажется, уже давно не работает?
Смотри, главный адресат этих угроз – это не Вашингтон, не Европа, не Украина, это российская аудитория. Это российские так называемые патриоты. Каждый раз, когда Кремль оказывается в очередном тупике, Ну, там, срыв наступления, до прекращения захвата новых территорий, налеты на Россию. Каждый раз Кремлю необходим антидепрессант. По большому счету, выражаясь языком как раз психотерапевта, да, ядерный шантаж России – это антидепрессант для Кремля. Назовем его такой атомный антидепрессант. То есть раз, хлопнул таблеточку, вроде легче стало, вроде нормально, поугрожал, там Медведев разразился, значит, еще кто-то, Гурулев какой-нибудь. Все, поугрожали, там в России подумали, о да, действительно, ведь у нас же есть еще ядерное оружие. Это такая напоминалка, уже себе напоминаю, что а еще у нас есть ядерное оружие. И на всякий случай, если что, мы все-таки долбанем. У нас хоть что-то остается. А что еще? Галямов совершенно прав. Нет других инструментов просто. А чем еще шантажировать Запад? Ничего нового не придумали. Украинцы действительно придумали. Они изменили формат войны, они создали дроновую стену. Они, ну, просто совершили парадигмальный сдвиг, осуществили парадигмальный сдвиг в современной военной тактике. А Россия ничего такого сделать не смогла. У нее остается ядерное оружие и угроза ядерным оружием. Все. Последний инструмент, последний антидепрессант. Проблема в том, что, опять же, как вот психотерапевт-международник, да, я могу заметить, что ты не можешь вечно сидеть на антидепрессанте. То есть можешь, но тебе нужно постоянно будет тогда увеличивать дозу. Потому что в какой-то момент та доза, которую ты использовал до этого, перестает работать. То есть тебе нужно либо слезть с антидепрессанта, уменьшая дозу, либо тебе нужно перейти на что-либо еще. Вот история, чтобы человек просто на одном и том же антидепрессанте очень много лет сидел, не увеличивая дозу, ничего не делая, ну, они бывают, но редки. И в этом смысле, конечно же, в какой-то момент Кремлю потребуется сделать что-то. Что-то сделать. И вот это тоже является элементом шантажа. Типа в какой-то момент мы перейдем от угроз к реальному делу. Но сейчас, опять же, посмотрим. У нас есть прекрасный пример Армения, победившая и унизившая Путина Армения. И то, как Кремль будет сейчас реагировать, пытаться Армению наказать, проучить, это тоже будет ответом на вопрос, насколько далеко Кремль готов идти. Если дело ограничится исключительно информационной войной, пропагандой, попыткой превратить Пашиняна в Зеленского, ну то есть обвинить его в том, что он там предатель, изменник, марионетка Запада, наркоман и так далее и тому подобное. Ну, тогда и ничего еще, да. А вот если пойдут попытки организации оппозиционных митингов, столкновений, гражданского противостояния внутри страны, вот это уже будет серьезно. Вот это, вот такие вещи, они опаснее угроз Кремля применить ядерное оружие. Точно так же, как мы не раз обсуждали, попытка осуществить какую-то мощнейшую в смысле наглую провокацию в отношении Польши, допустим, там Латвии, Литвы. Вот это, на мой взгляд, является сейчас главным оружием, которое Кремль будет использовать, а не ядерное оружие, о котором продолжит исключительно кричать.
Ну, вот сейчас еще пришло больше информации про сбитый вертолет, ну, тот вертолет, который упал у побережья Омана, вблизи Ирана.
Апач.
Apache, да, CNN сообщает, что он был сбит иранским дроном «Шахет». При этом вроде вертолет-то такой большой, я не знаю, но это, понятное дело, это военным экспертам, конечно, вопрос, но вот больше и больше информации, еще и очень как-то символично это, что Украина столько раз предлагала возможности для того, чтобы противостоять этим дронам «Шахет», потому что Украина сама с ними взаимодействует и сбивает их, и непосредственно знает, что это такое, и уже получила какие-то свои технологии, создала свои технологии. Ну вот, да, вот эта информация только что просто пришла от CNN. Но На самом деле, прежде чем сказать даже несколько слов про то, как Дональд Трамп посетил игру NBA в Нью-Йорке, НАСА только что представили экипаж миссии «Артемида-3», которая в 2027 году отправится на орбиту Земли с космодрома Кеннеди во Флориде. Вот они только что представили. И тут уже тоже, просто это скорее мой комментарий для психотерапевта-международника. Просто как-то вот мы обсуждаем с тобой сегодня такие новости, включая сбитый вертолет американский, что прямо с ними хочется улететь как-то. Вот буквально они представили, НАСА представили, а улететь хочется нам. Но ладно, переходя
Слушай,
к...
ну на
Да.
самом деле здесь как раз вот комментарий такого психотерапевта, что такие новости, вот как Артемида, это как раз прекрасные новости, потому что на них надо обращать внимание. Вот это главные новости. Трамп может говорить одно, второе, третье, он может приходить к власти, уходить от власти, что неизбежно с ним случится. А Соединенные Штаты продолжают осваивать космос, совершать прорывы, запускать космические корабли, экипажи вот такие вот. Кстати, опять же, можно сколько угодно говорить о том, что там, знаешь, как сейчас либералы в Штатах боятся, что все, политика разнообразия, гендерного равенства и так далее будет полностью отменена. Ну, как видишь, в том числе по составу экипажа, все нормально. Все нормально. Поэтому успокаиваю, как классический психолог, все хорошо. Америка переживет, продолжит оставаться трендсеттером, продолжит совершать технологические прорывы. А раз так, значит, продолжит и защищать демократию в разных регионах мира. И степ by степ, все-таки, вот после того, как мы переживем вот эти тяжелейшие действительно времена, времена больших вызовов, больших разочарований, все будет нормально. И опять же, обрати внимание, что вообще последние месяцы это время кризиса двух мифов. Миф Трампа и миф Путина. Миф Трампа, который складывался, опять же, про человека, который способен со всеми договориться, заключить любую сделку, основываясь на личных отношениях своих, да, из-за чего, опять же, люди опасались там усиления авторитарной власти в Соединенных Штатах. Помнишь, еще недавно всерьез рассуждали о превращении Америки в авторитарное, а то и, глядишь, и тоталитарное государство, технофашизм и т.д. и т.п. Сейчас совершенно понятно, что Трамп свое влияние растерял. И Трамп, ну, конечно же, продолжает. Он еще может принести много проблем, но, тем не менее, уходит больше вот с точки зрения влияния на второй план. Рубио, его влияние сильно растет в Соединенных Штатах Америки. А Трамп отходит на второй план. Вот он на матче NBA, вот он там, значит, заснул где-то, вот он еще, вот он сейчас про бальный зал Белого дома рассуждает. И при этом параллельно, ну, совершенно понятно, что мы видим, что и Путина уже игнорируют, что Путин теряет позиции везде. И опять же, выборы в Армении – это прекрасное тому доказательство и очень серьезный месседж для всех остальных. Поэтому мне кажется, что вот мы уже прошли пик истории, когда была угроза, связанная с… когда Путина все боялись, когда Трамп диктовал повестку, прошел мир этот эпизод, и постепенно этот момент, и постепенно возвращается к нормальности. Другое дело, что это возвращение к нормальности все равно может быть сопряжено с проявлениями агонии со стороны и Путина. Ну, кстати, за Трампа не переживаю, ничего, думаю, страшного уже не будет. А вот со стороны путинской России, конечно же, провокации, эскалация, все это еще будет.
Ну, вот как раз по поводу того, как Трамп предстал перед нью-йоркцами, я даже предлагаю посмотреть одно видео, коротенькое, там буквально 18 секунд, то, как показали Дональда Трампа на игре NBA. Трамп, кстати, стал первым президентом, действующим президентом, точнее, потому что Обама любит на баскетбол ходить, первым действующим президентом, который посетил финал NBA. Вот и Madison Square Garden встретил Дональда Трампа теми звуками, которые Трамп назвал ликованием. Но я предлагаю послушать, чтобы сделать свои выводы. Давайте послушаем. Да, Ну вот непонятно действительно, что это за звуки были, то ли это ликование, то ли это аплодисменты, но в любом случае точно совершенно одно. Дональд Трамп чуть-чуть, да, действительно заснул там, задремал в вип-ложе, и это тоже попало на камеры, и, конечно, это тоже обсуждается. Но вот родной город Дональда Трампа одновременно стал очень враждебным к нему, ну, один из самых, наверное, таких враждебных сейчас Дональду Трампу. Ну, Трамп хоть назвал свист аплодисментами. Но насколько вот это эффективно политически и для какой аудитории Дональд Трамп приходит на эту игру в Нью-Йорке, ну, когда, в общем, прием кажется не самый добродушный. Но хотя, может быть, это у меня какое-то превратное мнение.
Ну, смотри, как нам совершенно справедливо напишут в комментах, вы просто там Трампа-ненавистники, леваки, левачье, вот это все, да? Хотя, кстати, популярность термина левачье тоже уже уходит, 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 и Трамп сделал достаточно много для того, чтобы этот обзывательный термин перестал быть популярным. Так вот, на самом деле, ну слушай, то, что Трамп приехал, Трамп, Нью-Йорк был и останется все равно любимым городом Трампа. Именно любимым. Трамп все равно здесь, у него Трамп Тауэр, он периодически приезжает сюда, живет. Кстати, жильцы ужасно раздражаются, когда Трамп приезжает сейчас в Трамп Тауэр, потому что куча секьюрити. Моя знакомая живет в Трамп Тауэр, однажды совпала с ним в лифте, представляешь? То есть, действительно, в лифте, и там была она, был Трамп, еще несколько, значит, секьюрити. И в итоге она хотела остановиться там на одном этаже, не остановились, проехали сразу наверх. Ну, в общем, Трамп остается своим для большого количества нью-йоркцев. Другое дело, что Нью-Йорк все-таки в большинстве своем, да, это город либеральный, это город демократов, он таким всегда был. И когда Трамп был членом демократической партии, он, конечно, в Нью-Йорке смотрелся наиболее органично. Сейчас все изменилось, но Трамп, что теперь, он должен отказывать себе в посещении каких-то мероприятий. Что касается свиста, то, опять же, да, нет, его совершенно очевидно, часть народа освистали. Аплодисменты были в адрес игроков, на которых потом перевели камеру. Ну, какая разница на самом деле? Ну, освистали Трампа, ну и что, освистают еще раз. А приедет он на митинг в какой-нибудь Техас, Оклахому, Арканзас, там Юту, там ему все будут аплодировать. Ну, здесь принципиальной разницы нет. То же самое, как, кстати, я сейчас снисходительно отношусь к тому, что Трамп засыпает, ну или там дремлет. Я бы хотел сказать, медитирует, но нет, видно, что человек просто действительно устает и все. И просто здесь даже, знаешь, неохота особо саркастично напоминать ему про Sleepy Joe, про сонного Джо, которым он называл Байдена. У людей вообще короткая память. Я обратил внимание, что разговаривал тоже с парой трампистов буквально на этой неделе, разговаривали про сон Трампа. И они такие, а что, нормально, ну подумаешь. Старенький действительно человек решил немножко отдохнуть. Главное не это, главное, что он делает. Я просто на них смотрю, говорю, ребята, подождите, а вот недавно же совсем Байден, и вы... Они такие, не, ну что ты сравнил, ну что ты сравнил там, Байден же ничего при этом не делал, а Трамп хотя бы что-то делает. Но по сути, конечно же, это сон Трампа и упреки по этому поводу, в том числе, обращаю внимание, эти же упреки, они звучат публично. На слушаниях сейчас в Конгрессе Марко Рубио допрашивали, ему просто прямым текстом задали вопрос, а как вы относитесь к тому, что Трамп спит? На что Рубио сказал, он не спит. Сказали, ну как не спит? Вот посмотрите, вы только что солгали, он спит. Рубио говорит, нет, он не спит, он просто закрыл глаза. И вот вокруг этого уже идет дискуссия. Я думаю, что Рубио, конечно, будет в этом смысле отмазывать Трампа до последнего. И Рубио, Джей Ди Венс, кстати, где он? Давно ты слышал о Джей Ди Венса? Его высказывания. Это все часть процесса, о котором мы с тобой тоже говорили, дистанцирование от Дональда Трампа, подготовка к совершенно альтернативной истории. Сейчас в Республиканской партии идут активно споры о том, все-таки Рубио или Венс, и ставка уже практически уже решено, что ставка на Рубио, что именно Рубио будет новым лицом Республиканской партии, а Трамп постепенно будет уходить в тень. Так что я как раз очень спокойно. Это, в принципе, лучший вариант для Трампа. Ну, не сложилось у него со вторым президентством. Ну, бывает, окей, ладно. Зато войдет в историю вот там ярким персонажем, который, значит, что только не делал, где только не говорил. Ну, таким шоу. Ребят, я вам обещал, вы говорили про то, что вы мне там предъявляете, что я Make America Great Again, а я не сделал ее Great Again. Ну, так хотя бы они говорили во всем мире. Я же много раз рассказывал, что это все про шоу. Это главное про то, чтобы о нас говорили, чтобы мы были в центре внимания. Ну вот, смотрите, мы в центре внимания, о нас все говорят. Хорошо, плохо, неважно. Как говорил Дейл Карнеги, мертвую собаку никто не пинает. Значит, мы по-прежнему живы, все хорошо, нормально. Вот смотрите, после меня Рубио какой прекрасный, да? А еще посмотрите, Европа мобилизовалась и уже не оглядываясь на меня, сама теперь ставит Путину, выдвигает ему ультиматумы, троллит Путина. Смотрите, Зеленский, вот это же я его на самом деле тогда так подстегнул в Белом доме. И посмотрите, как он сейчас самостоятельный, классный парень, молодец вообще, а Украина впереди планеты всей. Вот примерно так будет выглядеть уход Трампа с поста президента Соединенных Штатов с мировой арены. Я вам обещал шоу, шоу сделал.
Ну, а всех призываю подписываться на Breakfast Show, если вы вдруг не подписаны. И, конечно же, на YouTube-канал, Telegram-канал Станислава Кучера. Подписывайтесь, поставьте лайк обязательно, чтобы как можно больше людей услышали наш разговор со Станиславом Кучером. Ну, теперь мне хочется говорить с психотерапевтом-международником. Станислав, спасибо, пока.
Не давайте себе скучать.
Ну и, конечно же, я напоминаю, что Breakfast Show участвует в сборе средств в поддержку политзаключенных, поэтому помогите тем, кто в этом нуждается, и мы просим всех, кто находится в безопасности, отправить донат, если вы можете. И донаты принимаются на сайте фонда 12 июня. Ссылку можно найти в описании к этой трансляции. Всем спасибо, и я надеюсь, что вы завтра обязательно присоединитесь к Breakfast Show утром. Спасибо, пока.